Я прочитаю один стих из Бхагавад-гиты. И потом расскажу что-нибудь на эту тему. Я прочту 40-й стих из 2-й главы Бхагавад-гиты. На иха абикрама нашаха асти pratyavaya na vidyate su alpam api asya dharmasya trayate mahata vaya neha vikrama nashasti Neha vikrama nashasti Pratyavayo na vidyate Pratyavayo na vidyate Svalpamapyasya dharmasya Svalpamapyasya dharmasya Trayate mahatobaya Trayate mahatobaya Neha vikrama nashasti Pratyavayo na vidyate Svalpamapyasya dharmasya Trayate mahatobaya Перевод. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одно его усилие не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Комментарий. Деятельность сознания Кришны, то есть деятельность ради Бога, а не для удовлетворения запросов собственных чувств, это высшая форма духовной деятельности. Даже тот, кто только что начал заниматься ею, не встречает на своем пути препятствий. И любое, даже самое незначительное его усилие, не пропадает даром. В материальной жизни любое начатое дело нужно обязательно довести до конца. Иначе наши усилия окажутся напрасными. Однако любая работа, начатая в сознании Кришны, принесет положительный результат, даже если останется незаконченной. Поэтому тот, кто занимается деятельностью в сознании Кришны, ничего не теряет, даже если ему не удается завершить начатое дело. И если, начав то или иное дело в сознании Кришны, мы выполнили всего лишь 1%, этот результат навсегда останется с нами. И в следующий раз мы начнем с того, на чем остановились. Тогда как материальная деятельность дает результат только в том случае, если она доведена до конца. А Джамила, который лишь отчасти занимался деятельностью в сознании Кришны, в конце жизни, по милости Бога, получил 100% результат. В этой связи в Бхагаватам есть замечательный стих. «Тяктва свадхарман чаранам буджам харе, баджана паква тхапатет, тато яди, ятраква бхадрам, ятраква бхадрама бхута мушьяким, коварта апта баджатам свадхарматаха». Если человек, оставивший свои мирские обязанности ради деятельности в сознании Кришны, впоследствии сойдет с этого пути, не успев довести начатое дело до конца, то что он теряет? С другой стороны, что выигрывает тот, кто занимается только мирскими делами, даже если он должным образом выполняет все предписанные обязанности? Или, как говорят христиане, какая польза человеку, если он обретет весь мир, а душу свою потеряет? Со смертью тела приходит конец и материальной деятельности, и ее плодам. Однако действия, совершенные в сознании Бога, снова приведут человека к сознанию Кришны после того, как он оставит свое нынешнее тело. По крайней мере, в следующей жизни он снова получит человеческое тело и родится либо в семье благородного брахмана, либо в богатой и знатной семье. И это позволит ему продолжить свой духовный путь. Такова уникальная особенность деятельности в сознании Кришны. Нехабикрама на шасти пратявайона видяте свалпама пьяся дармася траяте и магато баят. Тот, кто встал на этот путь, ничего не теряет, и ни одного его усилия не пропадает даром. Даже незначительное продвижение по этому пути оградит человека от величайшей опасности. Намо Вишну Падая Кришна Приштая Бутале Шримати Бхакти Виданта Свами Нитинамини Намасте Сарасвати Деви Гуравани Прачарини Нирвишеша Шуньявади Пашчатяде Шатарини Ванча Паукатару Вишча Крипа Синдру Вирвича Патитанам Паванебио Вишнавибио Намо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанна Прабу Нитананда Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе 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 Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Рама Рама, Харе Харе. Я поздравляю всех с Днем города. Это замечательный город с очень духовным названием. Ом на санскрите значит «да». Это священный звук. И все мантры начинаются с этого звука, чтобы устранить препятствия на пути человека, который повторяет эти мантры. Говорится, что звук «ом» или «да» означает наше «да» Богу. Потому что, как правило, в материальной жизни мы привыкли говорить ему «нет». Нам очень многое не нравится в его творении. Нам не нравится, каким образом складывается наша судьба. И мы находимся, даже если не верим в него, во внутреннем конфликте с ним. Мы не можем смириться с тем, что он Бог. А наше место, ясно дело, где? Мы не можем согласиться с тем, что есть кто-то, кто управляет нами. Поэтому говорится, что первый шаг для преодоления препятствий – это сказать Богу «да». Это слово «да» на санскрите звучит как «ом». И наверняка все вы слышали этот священный звук, который йоги повторяют в Гималаях для того, чтобы привести в гармонию тело и дух. И для того, чтобы в конце концов раскрыть внутри своего сердца сокровенное знание, которое хранится там, как сокровище, спрятанное на дне озера. Это сравнение делает Патанджали Муни, когда он говорит, что в сердце каждого находится сокровище. И от нас зависит, откроем мы это сокровище или нет. Воспользуемся мы возможностями, которые даны нам, или не воспользуемся. И здесь Кришна в этой книге пытается объяснить нам путь, как каждый человек, каждый из нас сможет это сокровище найти. Как каждый из нас сможет обрести духовное богатство, которое, в отличие от материального, никогда не покинет его. Материальное богатство сегодня с нами, завтра с кем-то другим. Одно из имен богини процветания на санскрите. Богини, которая отвечает за наше материальное благополучие. Чанчала. Что значит ветреная? Сегодня она тут, завтра с кем-то еще. Сегодня она дарит нас своими благословениями, дает нам какие-то процветания. Но завтра она уже крутит роман с кем-то другим. Чанчала. Но Кришна объясняет в Гите, каким образом человек может обрести духовные сокровища, которые от нас никто не сможет отобрать, которые всегда будут с нами. В этой жизни, в следующей жизни. Каким образом человек может обрести богатство, которое сделает его богатым навечно? Это один из стихов, где он дает это обещание. Но он не просто дает обещание, а объясняет глубинную философию, на которой это обещание основано. Он не просто говорит «уверуйте», он не просто говорит «закройте глаза и следуйте слепо, и все будет хорошо». Так. Это трусливый путь, путь для малодушных. Кришна обращается к сильным и к разумным людям. Он прежде всего обращается к разуму человека. И пытаясь воззвать к разуму человека, объясняет человеку не просто путь слепой веры, не просто путь, которым идут слабые люди, разочаровавшиеся в жизни, а путь разума. Я немного вернусь к контексту этого стиха, чтобы мы поняли, почему именно Кришна здесь, в этом стихе, говорит, что любой человек, вставший на этот путь, ничего не теряет, даже если он не дойдет по этому пути до конца. И почему даже небольшое продвижение, сделанное на этом пути, даже один шаг, который мы сделаем, один шаг всего лишь, всегда останется с нами и, более того, защитит нас от самой большой опасности. Это тема моего сегодняшнего рассказа. Я попытаюсь доказать его, все это, с помощью философии, вернув нас всех в контекст этого стиха. Кришна начинает гиту, которая предназначена для всех. Гита – это универсальная наука. Гита не есть просто какое-то сектантское учение, которое должны принять люди определенной национальности или определенной религиозной принадлежности. Гита объясняет науку. Наука значит универсальные принципы. Универсальные принципы значит принципы или законы, действующие везде, всегда и при всех обстоятельствах. Поэтому, начиная объяснять духовную науку, он начинает ее не с Бога. Очень часто, когда люди приходят куда-то, в какую-то религию, им начинают толковать что-то о Боге. Но Бог слишком далеко. До Бога человек должен дойти. А так как Кришна с самого начала хочет объяснить нам универсальные законы духовной науки, он начинает свой рассказ с вещей, которые каждый из нас может проверить. Прежде всего, он начинает свой рассказ, чтобы помочь человеку, оказавшемуся в беде. Этот рассказ обращен к Арджуне, и Арджуна смотрит на него с глазами полными слез. И Арджуна начинает объяснять ему кризис, горе, в котором он оказался, страшную ситуацию, в которой он был поставлен, будучи вынужденным убивать своих родственников. На войне, на огромной кровопролитной, братоубийственной войне, которая вот-вот должна разразиться, он находится на одной стороне, а его двоюродные братья, а его дед по материнской линии и многие-многие другие, его близкие родственники, родные и близкие, находятся против него. Это страшная ситуация, но Гита, самое знаменитое философское произведение, не случайно рассказано именно в этой ситуации. Во-первых, она дает возможность каждому человеку найти выход из любых проблем, даже таких страшных, в какой оказался Арджуна. Во-вторых, сама эта ситуация должна настроить нас на очень серьезный лад, потому что в этой ситуации будет говориться только о чем-то самом важном. И как я уже сказал, Кришна начинает свой рассказ с универсальных принципов, с природы души. Он формулирует слоган, лозунг, который многие из нас слышали. Душа вечная. Так. В сущности, все религии так или иначе говорят о том, что душа вечная, что душа никогда не умирает. Но очень мало кто понимает, какие практические следствия из этого следуют. Что это значит, что душа вечная? Прежде всего, у многих людей есть сомнения в том, что душа вечная. И многие люди не понимают, что такое душа. Очень часто можно слышать, не очень часто, практически всегда, можно слышать, как люди говорят «моя душа», «моя душа», «мое тело», «моя голова», «мои глаза», «мой рот», «мои уши», «моя душа». Так, как будто бы душа – нечто, принадлежащее мне. Тогда как на самом деле, правильно, как нужно говорить? «Я душа». Потому что «я» есть душа. И Кришна постулирует вечный закон, который, в принципе, очень легко понять. Душа неизменна и душа вечна. Душа не умирает. Так. А даже когда тело умирает, душа остается жить. В сущности, он начинает даже не с этого. Он начинает с еще более простого факта, который каждый из нас знает. С того факта, что я существую. В каком-то смысле Кришна делает примерно ту же самую философскую работу, которую много столетий, даже тысячелетий спустя проделал Рене Декарт. Рене Декарт – основатель современной философии в каком-то смысле. Начал с того, что стал все подвергать сомнению. В сущности, это очень правильная позиция в этом мире. Мы ничего не должны принимать на веру. Он взял эту изначальную предпосылку и сказал, что отныне я не буду верить ничему. Все то, что мне скажут, я буду подвергать сомнению. И в сущности, это правильно, потому что мы можем видеть, что в этом мире существуют прямо противоположные мнения. Что бы мы ни сказали, найдется человек, который будет утверждать нечто прямо противоположное. Хотя бы назло мне. Так. Это называется политическая жизнь. Так. В Думе есть Жириновский, который все время будет говорить что-то прямо противоположное, чем говорят все остальные. Но даже более серьезные люди, они действуют именно таким образом. В науке мы можем видеть, что есть тезис, и всегда есть некая антитеза, антитезис. Что-то прямо противоположное. Одни люди говорят, есть Бог, другие говорят, нет Бога. Одни люди говорят, есть душа, другие люди говорят, нет души. И, в общем-то, у нас есть все основания сомневаться. Но проделав этот простой анализ, это простое упражнение, Рене Декарт пришел к одному несомненному выводу, в котором невозможно сомневаться. Я могу сомневаться в чем угодно, кроме одного обстоятельства. Какого? В том, что тот, кто сомневается, существует. Что сомневающийся, тот, кто подвергает все сомнению, существует. Раз я сомневаюсь, это значит что? Что я существую. Я есть. Так? Иначе говоря, что существует? Существует дух. В конечном счете, начальной точкой отсчета в любых наших рассуждениях будет дух. Так, люди, которые говорят, что все начинается с материи, начинать нужно с материи, не понимают, что говоря это, они начинают с чего? Все равно с духа. Потому что они уже рассуждают. Кто рассуждает? Материя рассуждает? Нет, все-таки рассуждает дух. И Рене Декарт пришел к этому выводу, что я есть. Дальше, опять же, если мы проведем философский анализ, о котором говорит Кришна в Бхагавадгите, то мы поймем, что если я существую, по определению я должен существовать всегда. И я должен быть неизменным. То, что существует, существует вечно. Потому что если я существую сегодня и не существую завтра, это значит, что я не существую, правильно? Так. Но существующее должно быть неизменно. Он говорит, что душа, то, что осознает свое существование, по определению вечно. И если мы разберемся, заглянем вглубь себя, то мы поймем эту вещь. Первое, то, что я не меняюсь. Второе, то, что я существую и существую всегда. Я очень хорошо помню, как я в детстве, когда мне было года 4, столкнулся со смертью. И столкнувшись со смертью, я не поверил в существование смерти. Мне сказали, что ты умрешь. Я стал смеяться. Стал говорить, не, я не умру. Потому что я существую. Я задумался над этим. Я задумался над этой перспективой, что когда-то меня не будет. И чем глубже я заглядывал в себя, тем меньше я верил в это. Потому что я чувствовал, что я существовал до этого. И что я буду существовать в будущем. Потому что я есть. Если мы посмотрим на наше бытие, мы увидим одну парадоксальную вещь. То, что это я внутри. Наше я. То, что кричит. Я есть, я есть, я есть. Остается неизменным. Несмотря на то, что все остальное меняется. Меняются люди, которые нас окружают, меняются тело, меняются мысли, меняются мои представления о мире. Все меняется. Но это я остается тем же самым. Так. Это очень важная вещь, потому что мы должны начинать с чего-то, свои представления о мире. И отправной точкой должна быть вечность моего бытия, которую я могу очень легко нащупать в себе. Я помню, что однажды я ехал в поезде, и там был некий пьяный человек. У меня в купе громко храпели соседи, поэтому я спать все равно не мог, и от них дурно пахло перегаром. Поэтому я вышел в коридор ночью, а в соседнем купе кто-то еще не прекратил пить, у них там веселая была компания. Человек вышел и стал у меня спрашивать, что я такой, зачем я такой, почему у меня такие одежды. Он был в подпитии, поэтому ему, в общем-то, никаких барьеров у него не было. Он мог задавать любые вопросы. И я решил ему объяснить это. Я стал говорить, вот ты был маленьким мальчиком, и ты был другой, мысли были другие, представления о мире были другие, но это же был ты. Потом ты немножко подрос, ты опять был другой. Сейчас ты здоровый детина. Но это ты. Что-то не поменялось, несмотря на то, что многое менялось. Он задумался, стал смотреть в потолок. Я говорю, все было другое. Он стал говорить, думать, смотреть по сторонам. Понял, что какой-то подвох тут есть. Потом в конце концов выпал. Нет, это был не я. Был кто-то другой. На самом деле это я. И это я неизменно. Это я не меняется. Я со своими желаниями, в общем-то, в сущности, не меняется. Желания, правда, немножечко меняются, но я, который эти желания генерирует, не меняется. Мне недавно задали загадку. Чем мальчик отличается от мужчины? И ответ на эту загадку с ценой игрушек. Так, разница только в том, что у одного игрушки подешевле, а у другого подороже. Но в сущности... Душа-то одна. И Кришна утверждает эту вещь, что несмотря на перемены, которые я претерпеваю, которые претерпевает мой ум, которые претерпевает мое тело, мои эмоции, мои желания, все равно ядро, основа остается неизменной. И эта неизменная основа и есть дух или душа, которая является точкой отсчета для всего остального. И хотя в других религиях утверждается, что душа вечна, мало где это представление о вечности души проведено с такой последовательностью. Потому что есть религии, где говорится, что душа вечна, но она возникает в какой-то момент, а именно в момент зачатия. Так в христианстве люди говорят, что души не было до этого, но в момент зачатия она возникла. Так теперь, как она возникла в момент зачатия? Я спрашивал, пытался добиться ответа на этот вопрос. Мне сказали, что Бог, Он сидит там, и в тот момент, когда происходит зачатие, Он делает фокус-покус. Он говорит тухти-пухти. И пух! Душа возникает. В этот момент она вселяется в это маленькое тело. И потом дальше, после этого она вечна. Кришна говорит, то, что возникает однажды, обязательно умрет. Но то, что существует, будет существовать всегда. То, что обречено на смерть, не вечно, по определению. Если душа, если мы закладываем этот постулат в том, что душа когда-то была возникла, это значит, что мы заранее должны предположить, что душа когда-нибудь умрет. Но если, тем не менее, мы будем исходить из этого представления о том, что душа вечная, и в это, на самом деле, очень легко верить. Не просто верить легко. Мы знаем об этом. Где-то в глубине души мы всегда об этом знали. Мы всегда... Я очень хорошо помню свою первую реакцию на это. Когда я в первый раз прочитал Бхагавад-гиту, я подумал, я это знал уже давным-давно. Все ясно, все так оно и есть. И это ощущение исходит из определенного органа, который называется разумом или Будди. Так вот... Что объясняет здесь Кришна в этом стихе? Он объясняет, что значит и каким образом человек должен действовать, исходя из того, что он вечен. Потому что, во-первых, очень мало кто последовательно объясняет, что значит, что я вечен. Но даже если я приму этот постулат о том, что я вечная душа, очень мало людей понимает, что это значит, какие следствия из этого исходят. Некоторые люди думают, ну теперь я вечен, теперь я могу делать все, что угодно. Так я помню, я рассказывал одному человеку о перевоплощении души, о том, что душа не умирает, это что она родится снова. И я видел, как в глазах его загорался огонь надежды. Он говорит, правда? Я говорю, да, конечно, ясное дело, как же так? Не может она умереть. Так, и я видел, как надежда у него разгорается. И тут я понял, что он имеет в виду. Потому что эта надежда означала, теперь все хорошо у меня. Так, я говорю, ну она может родиться собакой. Он закричал, да ладно, хоть собакой, главное жить. Но на самом деле вечность души накладывает очень большие обязательства на нас. И Кришна удивительным образом, удивительно тонко в этих стихах начинает объяснять, что значит для меня на практике, что моя душа вечная. Потому что мало просто сказать, что душа вечная. Нужно понять еще, что теперь я должен делать, что это значит для меня. Потому что даже так называемые верующие люди не очень хорошо понимают это. Даже так называемые верующие люди не очень хорошо понимают, что значит быть душой и действовать как душа. В Америке пару лет тому назад, когда произошла эта трагедия 9 сентября, до сих пор Америка не пришла в себя от шока. Когда это потрясение случилось, то люди на следующий день проснулись с чувством, что больше жить так невозможно, как раньше. Вдруг все то, что казалось таким прочным, затряслось. И единственный вопрос, который стоял у всех в уме, в сознании, в глазах, за что? Почему? Почему это случилось? На самом деле это самый важный вопрос, на который человек должен ответить для себя. Почему? Почему со мной происходит то, что со мной происходит? Что я должен делать, чтобы со мной происходили хорошие вещи? И почему со мной происходят дурные вещи? Вопрос, на который я должен ответить. И в Гите Кришна объясняет карму и объясняет, что все это следствие каких-то моих поступков. Тогда в Америке нашелся один смелый человек, очень популярный проповедник, который сказал, а что вы хотите? Почему вы пытаетесь требовать для себя чего-то другого? В конце концов, посмотрите на то, что вы делаете. Каждый день вы убиваете несчастных детей в чревах, совершаете аборты. Так. Вы занимаетесь гомосексуализмом, вы занимаетесь еще какими-то страшными вещами, жуткими вещами. Это практически стало в порядке вещей. И потом вы ожидаете чего-то еще. Поднялся страшный гвалт. Люди возмутились страшно, потому что они ожидали любого ответа, только не этого. Только не того, что виноваты вы сами. Любой другой ответ можно было принять. Плохие мусульмане, террористы, негодяи, силы зла, еще кто-то, плохое правительство, которое нас не уберегло. Но не то, что я сам виноват. Это тот ответ, который люди не приняли. Бедного проповедника заставили публично извиняться перед всеми. И он испугался, что потеряет всю свою паству телевизионную. Сказал, что я не имел это в виду, все хорошо. Вы хорошие люди, вы правильно живете. Ну, случайности бывают с каждым. На самом деле, вечность души в том числе означает, что ничего случайного нет. Кришна как по нотам разыгрывает эту изначальную посылку. Если я вечен, а это то, что каждый человек в принципе может понять, если он немножечко разумный, что каждый человек хочет понять, во что каждый человек в глубине души верит и знает, что я не умираю. Потому что если мы заглянем в себя, ну нет у меня смерти, нету, не верю я. Даже в Махабхарате есть история, когда у Юдхиштхиры спросили, что самое удивительное, что самое поразительное в этом мире. И Юдхиштхира сказал, что самое поразительное в этом мире, это то, что все умирают. Все знают, что они умрут, но тем не менее никто до конца в это не верит. Все думают, может быть, исключение случится со мной. Так, почему? Потому что душа вечная, и потому что внутри я не могу смириться с этим. И еще почему? Потому что у души есть определенная природа, и эта природа возмущается против самого факта смерти. Так вот, что очень важно, что Кришна начинает объяснять не просто какую-то религиозную философию, он объясняет сокровенную природу души, зная которую, я могу понять, что такое добро, что такое зло. Большая часть людей, так как они не понимают изначальной посылки о вечности души, не знают, по сути дела, что такое добро, что такое зло. Это самый важный вопрос, который стоит перед всеми людьми. И все мы так или иначе учили, что это хорошо, это плохо. Или нас учили, это хорошо, это плохо. Или нам приходится объяснять своим детям. Или мы читаем сказки какие-то, где говорится, это хорошо, это плохо. Но почему? Какова фундаментальная основа, каков критерий? Почему одно хорошо, а другое плохо? Почему, в конце концов? Почему убивать плохо? Почему? В сущности, почему убивать плохо, а не убивать хорошо? Почему? Должно быть какое-то фундаментальное положение, из которого все остальное выйдет, как естественное следствие. И Кришна именно это объясняет. До этого он объяснил вечность души. Во второй главе он начал с того, что все твои проблемы, глядя на плачущего Арджуну, заключаются в том, что ты не понял, кто ты есть. Что ты не понимаешь. Так как ты не понимаешь, кто ты есть, ты не знаешь, как действовать, ты находишься в этом жутком состоянии, у тебя горе какое-то, ты не понимаешь вообще, в чем суть всего. Но дальше, здесь, в этих стихах, начиная с предыдущего, он начинает говорить, что это значит для меня. Как я должен действовать, исходя из этого. И природа души очень простая. Природа души, из которой очень легко вывести понимание добра. Причем не просто относительное понимание добра, абсолютное понимание добра. Природа души, так же, как и природа Бога. Душа и Бог имеют единую духовную природу. Природа Духа – это вечность, это знание и это блаженство. Это три составляющих, которые и являются определением добра. Если мы посмотрим, кто-то из вас читал «Гарри Поттера»? Поднимите руки, пожалуйста. Кто читал «Гарри Поттера»? Кто-то читал? А это на самом деле хорошая книга. Я, правда, не читал ее, но мне говорили, что она хорошая. Читал начало, потом мне скучно стало. Но там есть очень интересная вещь. Там есть в каком-то смысле определение добра. В чем заключается определение добра согласно Гарри Поттеру? Как должен поступать, как должны поступать добрые волшебники? Так, есть добрые волшебники, есть злые волшебники. Как должны поступать добрые волшебники? Добрый волшебник не должен. Что он не должен? Он не должен убивать. Он не должен лишать других свободы. И он не должен еще что делать? Причинять страдания. В сущности, в этих трех вещах, в трех заповедях доброго волшебника, заключается определение добра, которое дает Кришна в Бхагавадгите. Потому что Кришна в Бхагавадгите говорит о тех же трех самых фундаментальных вещах. Первое, душа существует. И все, что так или иначе ставит под сомнение ее существование, то есть смерть, является злом. Так? Даже если это иллюзорная смерть, смерть материального тела, все равно это зло. Потому что этот элемент вечности, желание вечности, есть природа, меня, которую никто не может отменить. Другая часть природы моей – это знание или сознание своей воли. Потому что знание означает волю. Знание означает свободу. Так? Знание, сознание своего существования значит, что я свободен. Это другой элемент или другая составляющая души. И, следовательно, любая попытка ограничить мою свободу является чем?
Злом.
Любая попытка мою свободу ограничить будет злом. И, наконец, третья природа или третья составляющая неизменной природы души какая? Блаженство. Поэтому любое, все то, что мешает мне, что делать? Быть счастливым. Быть абсолютно счастливым будет злом. И Кришна говорит здесь, что сейчас, слушайте внимательно, сейчас я начну самую важную часть того, что я хотел сказать. Он говорит, что если ты душа, если природа души именно такая, если ты представляешь собой вечность, знание и блаженство, то я объясню тебе, как ты должен жить, чтобы твоя природа всегда была с тобой. Что он здесь объясняет, что он говорит, что если ты сейчас поймешь этот секрет, то ты всегда сможешь оставаться вечным, абсолютно довольным и абсолютно свободным. Сейчас я тебе объясню, каким образом эту вечную духовную природу сохранить, которую сейчас по какому-то недоразумению ты потерял. Мы сейчас пребываем в состоянии, и это самая большая трагедия материального существования, то, что мы осознаем болезненно, несмотря на нашу вечную природу, осознаем, что мы умрем. Правильно? Это трагедия. Трагедия это или нет? Одновременно с этим мы осознаем, что мы не свободны. Осознаем, что мы не свободны. Сплошь и рядом мы наталкиваемся на какие-то ограничения. Так? И плюс к этому мы вынуждены страдать. Вместо того, чтобы реализовывать свою природу, вечности, знания и блаженства, я постоянно пребываю в невечности, в невежестве и в страданиях. Кришна сейчас объясняет, как свою природу, которая у меня уже есть, вернуть себе. Как осознать то, чем я уже по определению являюсь. Он говорит, что сейчас я тебе объясню, как ты будешь действовать. И любой, даже маленький шаг на этом пути, даже маленькое продвижение по этому пути спасет тебя от самого большого страха, от самой большой опасности. Какой самый большой страх в этом мире? Какая самая большая опасность в этом мире? Смерть. Смерть, или даже если мы верим в переселение души, то самая большая опасность – это не родиться человеком, по крайней мере. Кришна говорит, слушай меня внимательно. То, что я расскажу тебе сейчас, сможет тебе вернуть свою вечную природу. Секрет, который он пытается открыть нам сейчас, он простой и в то же самое время очень сложный. Даже если я сейчас его вам скажу, а я чувствую, что я уже вас заинтриговал, по тишине, которая возникла, так все хотят этот секрет услышать, то сразу это еще не будет решением всех проблем. Но тем не менее, это будет, если вы попытаетесь прикладывать это к практике, то это будет решением очень многих проблем. Главное действовать в соответствии с этим секретом. Кришна говорит, когда я не вечен, когда я не понимаю своей вечности. Когда я думаю, после нас хоть потоп, каким образом я действую? Если я думаю, что я умру, и что я должен выжать из этой жизни максимум всего того, что только можно, как я буду действовать? При этом, желая получить блаженство, которое мне принадлежит по природе, как я буду действовать? Как? А? Грешить нет. Ну, грех это религиозные фанатики придумали. Это всего лишь навсего, это какое-то уже, даже не философское понятие. Это некое уже, так сказать, субъективное определение. Да? Грех, не грех, неважно. Не будем сейчас скатываться на уровень религиозного фанатизма. Мы философские люди. Как я буду действовать, если я думаю, что я умру? Как я буду действовать?
Наслаждаться.
Не задумываться о последствиях. Ну, иногда я буду задумываться о последствиях, если я немножко поумнее. Я буду действовать ради кого?
Ради
самого себя. Когда я не понимаю вечности своей природы, когда я не понимаю того, что я уже блаженен, и того, что я всегда нахожусь в связи с Богом, то я буду действовать ради самого себя или ради поверхностного своего интереса. Да, в конечном счете любой человек может действовать только ради своего интереса. Но Кришна объясняет высший интерес. Он говорит, что в твоих высших интересах, что секрет, который может вернуть любому вечность, любому, секрет, который может вернуть любому человеку знание, знание о природе себя, о природе духа, сокровенное знание о природе этого мира, все знание, полное знание. Секрет, который может вернуть человеку полное ощущение блаженства, постоянное.
Тогда человек будет все время счастливым. Это секрет очень простой. Человек должен перестать действовать ради самого себя и должен начать действовать ради Бога. Я сказал, что это не такой простой секрет, что мало просто его услышать. Но на самом деле, если мы прочитаем всю Гиту, если мы попытаемся понять, что Кришна говорит, в конце концов, все сводится именно к этому. Так, если я пойму, что я вечен, и что Творец, создавший меня, тоже вечен, так, что в конце концов моя вечность и мое существование подразумевает существование Творца, и что наоборот, мои попытки отрицать Творца приводят к воспроизведению моей смертной природы. Люди, которые говорят, что Бога нет, они в конце концов говорят, что? Что меня нет. Человек, который пытается убить Бога, в конце концов совершает что? Самоубийство. Он убивает сам себя. Он ведет самоубийственный образ жизни. Если я утвердил этот постулат, если я понял этот постулат, я вечен, это значит, что Творец, создавший меня, тоже вечен. Если я сознание, то и Творец, который создал меня, обладает сознанием. И это значит, что Бог является блаженством, я являюсь блаженством. В тот самый момент, когда я перемещу центр своей деятельности с самого себя на Него, все эти вещи возвратятся ко мне в тот же самый миг. Потому что я начну действовать, исходя из своей вечной природы. Деятельность, исходя из вечности. Как я... У меня была верующая прабабушка. Дедушка не верил, бабушка не верила, отец не верил, мать не верила, никто не верил. Но прабабушка верила. И она говорила, внучок, душа вечная. Я у нее спрашивал, бабушка, а что душа делает в вечности? Она говорит, ну не знаю, ну что, ну что-то делает. Потом она начала вспоминать, она говорит, на арфе играет. Душа играет Богу на арфе. Так, я представил себе, что я целую вечность буду играть на арфе. Мне скучно стало сразу же. Я сказал, не, не нужно мне этого. Не нужно мне ни такой вечности, ни такой вечной деятельности. Но здесь Кришна объясняет один очень важный момент. До тех пор, пока я не вечен, я буду все время беспокоиться. Я буду все время заботиться о своем невечном интересе. И я все время буду свою невечность воспроизводить. Я буду рождаться и умирать, опять беспокоиться, опять у меня будут какие-то трагедии и проблемы. Но если я вдруг понял, что я вечен, что можно делать целую вечность? Можно что-нибудь делать целую вечность? Можно что-нибудь делать целую вечность для самого себя? Скучно. Если я вечен, если у меня уже все равно все блаженство есть и все знание есть, для самого себя будет что-то очень скучно делать, правильно? Невозможно вечность что-то делать так. Я помню, я когда Гулливера читал тоже, там в путешествии Гулливера был какой-то этот самый остров, где какие-то старые люди жили, которые умереть никак не могли. Они уже... Я тоже думал, Господи, несчастные какие люди, даже помереть не могут толком. Но действовать, исходя из того, что я вечен. И это очень простая, но очень сложная вещь. Значит, научиться действовать не ради самого себя. Значит, перестать действовать просто ради самого себя, а начать действовать ради Бога. И это, опять же, то, что в каждой душе уже заложено. Каждая душа ищет Бога. Каждая душа знает, что она может быть счастлива, только если она найдет Бога. Другое дело, что найти Его сложно. И несмотря на то, что мы пытаемся Его искать, в какой-то момент мы думаем, а что его искать, нужно о себе подумать, нужно о каких-то насущных интересах подумать, и мы перестаем это делать. Так. Есть одна замечательная история, которая случилась с одним суфийским мастером. К суфийскому мастеру пришел человек, искатель истины. Он сказал, объясни мне, пожалуйста, как найти истину. Во все времена мы знаем, во всех религиях люди искали истину. Люди искали вечные незыблемые истины. Искали природу души. И не просто искали, а хотели понять, глубоко внутри понять, что они душа, и понять Бога. Так, и ученик пришел к учителю. Учитель занимался чем-то, суфий. Суфии, они, им свойственны нетривиальные формы поведения. не обращал на него внимания. Ученик еще стал его спрашивать: пожалуйста, объясни мне, как найти истину, как найти Бога. Учитель не обращал на него внимания, он продолжал что-то делать, повернулся к нему спиной, пошел куда-то по своим делам, но тот не отставал, тот шел за ним. Объясни мне, как найти Бога, где найти Бога? Учитель повернулся к нему и сказал: хорошо, объясню, так и быть, пойдем со мной. Они пошли, они отправились куда-то, долго-долго шли, ученик шел за ним, и он все ждал, когда же тот объяснит мне, как найти Бога. В конце концов, они пришли к пруду. И учитель зашел в воду, показал знаком человеку, чтобы он следовал за ним. Молодой человек последовал за ним. Он дошел до того момента, учитель зашел где-то по грудь в воду, а молодой человек зашел за ним. И вдруг в какой-то момент учитель повернулся, схватил его за голову и резко наклонил его внутрь. Изо всех сил стал держать его под водой. Так держал, 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 тут трепыхался, бился. В конце концов его отпустили. Вдохнул воду, сказал: что ты чувствовал в тот момент, когда ты находился под водой? Я чувствовал, что я хочу дышать. Были у тебя в этот момент какие-то другие желания? Думал ты о женщинах в этот момент? Не, о женщинах не думал, точно. Думал ты о том, чтобы поесть? Нет, о еде тоже не думал. Думал ты еще о чем-то? Нет, об этом не думал. Когда ты захочешь найти Бога так же, как ты хотел дышать там под водой, в этот миг Бог появится перед тобой. Когда человек поймет, я не могу быть счастлив до тех пор, пока я не понял, кто я на самом деле. Да, я вечен, но я должен это понять до конца. До тех пор, пока человек не поймет, что есть Бог, который меня создал, и смысл моего существования заключается в том, чтобы его найти. Я должен его искать. Эти поиски будут моя деятельность ради него. До тех пор, пока у нас не появится этого желания, что на самом деле все мои желания исполнятся в тот самый миг, когда я найду Бога, который является источником всего, который сотворил меня. До этих пор человек не сможет найти Бога. И до этих пор человек не сможет никогда по-настоящему вернуться к своей истинной природе, природе вечной души, исполненной знаний и блаженства, исполненной свободы и счастья. Но в тот миг, когда, даже если он сделал один шаг на этом пути, один шаг, как дальше в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна скажет, Арджуна спросит у него: Кришна, а что делать человеку, который отправился в этот путь и не дошел до конца? Не нашел Бога, а в то же самое время бросил что-то тут материальное, оставил какие-то заботы. Кришна скажет, что тот, кто творит добро, дитя мое, он будет обращаться к бедному, несчастному Арджуне, который будет чувствовать эту разодранность. Потому что иногда мы боимся, иногда нам хочется поверить в существование Бога и души, но мы боимся сделать этот шаг. Мы думаем, а вдруг мы оставим что-то? Вдруг что-то мы потеряем на этом пути? Кришна скажет ему: не бойся, потому что тот, кто делает добро, зло никогда не сможет коснуться его. Потому что, и это очень важный принцип, если человек идет к Богу, он по определению делает добро. Такого человека не может коснуться неудача. Неудача не может его постигнуть в любом случае. И даже если я сделал один шаг, то этот один шаг всегда останется со мной. Если я сделал один шаг на пути обретения бескорыстия, то этот один шаг будет означать опыт. И этот опыт понимания Бога всегда останется с моей душой. Всегда, всегда. В любых обстоятельствах и в любых ситуациях. Этот опыт никогда меня не покинет. И чем больше шагов я сделаю навстречу Богу, тем я буду счастливее. И каждый человек, который идет по этому пути, может подтвердить. Мы все так или иначе. Хотя в комментарии Шрилы Прабхупады говорит, что препятствий на этом пути никаких нету. Это, ясное дело, некая реклама. Препятствия есть. Но суть-то в том, что и награда тоже приходит. И не где-то там, не где-то вдалеке, не в следующей жизни, не какой-то Бог, который там на следующей жизни чем-то наградит. Мы придем к нему, он на нас гирлянду повесит и скажет: сынок мой, я тебя давно ждал, иди ко мне. Нет, награда есть уже сейчас. Даже если человек один шаг сделал, ему стало легче. Он освободился от какого-то груза кармы, который давил его, который мешал ему наслаждаться этой жизнью, который мешал ему наслаждаться своей свободой, знанием, и который мешал ему понимать вечность. Я помню, что когда я стал заниматься сознанием Кришны, в самом начале, первым делом ко мне пришло КГБ. Потому что КГБ обеспокоилось. Как это так? Аспирант, советский аспирант, который сдал научный коммунизм на пятерку, занимается какой-то религиозной деятельностью, мракобесием, так, опиумом для народа. Ко мне пришел КГБшник, сказал, мы выгоним вас с работы, мы не дадим вам защитить кандидатскую диссертацию, вы окажетесь на улице, мы посадим вас в лагерь. Я очень испугался, перепугался страшно. Я пришел к одной девушке, я сказал, КГБ меня обещает в лагерь изгноить. Ладно, да что? Душа вечная, чего ты боишься? Я подумал, действительно, правда, душа вечная, душу невозможно в лагерь посадить, душу невозможно лишить кандидатской диссертации, душу невозможно, все какие-то вещи. И все в моей жизни сломалось, карьера сломалась, блестящее будущее сломалось, еще что-то, все так было хорошо, все на меня возлагали надежды, я на себя возлагал надежды, хотя внутри противно было. Но, хотя все сломалось, внутри все пело и ликовало. Я вернулся к своим родственникам, так, и они начали оплакивать меня, говорить, о, бедный, несчастный, ты испортил свою жизнь, загубил. Это было давно, когда еще все очень страшно было, 80-й год. А, могли сгноить запросто в лагерях, загубил себя. И я тоже говорил, да, я загубил себя. А при этом улыбка все время прорывалась куда-то. Хотя я сделал один шаг, даже не один шаг, полшага, даже не полшага. Даже четверть шага внутри от сознания того, что вечная душа все ликовала. Потому что это было не просто придуманное что-то, не просто вера какая-то. Внутри, изнутри сердце говорило, так оно и есть. Иначе быть не может. Все именно так. И ты стоишь на правильном пути. И зло никогда не может коснуться того, кто творит добро. И никакой потери в этом нет. Никаких потерь нет. Человек может только приобрести на этом пути. Что он может приобрести? Он может приобрести вечность, он может приобрести знание, он может приобрести блаженство. Что он может потерять? Что он может потерять? Он может потерять смерть, старость, болезни. Что еще он может потерять? Страдания он может потерять, невежество он может потерять, иллюзии он может потерять. Это он может потерять. Стоит игра свечи или нет? Стоит идти на этот путь? Стоит. Человек должен пытаться учиться действовать ради Бога. И научившись действовать ради Бога, поняв, что в конце концов Бог, повелитель всего, контролирует все, ему все принадлежит. Он устроил все это. Он отвечает за все то, что происходит. Поняв это, человек сможет научиться идеально, правильно действовать в этом мире. Так, чтобы каждое его действие будет делать его счастливым. Так что каждое действие будет просто игрой. Каким бы сложным ни была его жизнь, какой бы сложной ни была его жизнь, как бы, какие бы препятствия ни вставали на его пути, он будет просто смеяться и радоваться, и говорить, фу, мы все преодолеем. И научиться этому бескорыстию человек может, повторяя имена Бога. Потому что, повторяя имена Бога, мы переносим центр своего сознания на Него. Имя Бога не отлично от самого Бога. И повторяя имя Бога, просто повторяя имя Бога, мы постепенно-постепенно поймем, что Бог есть реальность. Не просто поймем это, мы почувствуем его, увидим. Недавно рассказывали историю про одного человека, который где-то в Германии русского услышал про эту мантру, ему дали эту мантру. Он стал повторять мантру. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Харе Кришна, 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 Хари, 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 Рам, Хари, Рам, 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 Хари, Хари. Которое есть имя Бога. Это зов, обращенный к Богу. Так и он повторял в течение нескольких дней. Вдруг он почувствовал, он был один в комнате, в квартире, что кто-то стоит у него за спиной. Он ощутил это всем своим существом. он понял, Бог пришел. И это, ему страшно стало, потому что было какое-то очень отчетливое присутствие. Те, кто читали Библию, знают об этой встрече Иакова, по-моему, ночью с кем-то невидимым, который ему ребро сломал или там, бедро сломал. Вот. Точно такое же ощущение было у него. Кто-то тут есть. Я зову его имя. Это имя личности. Это имя не отлично от носителя этого имени. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Так. В этот момент его прошиб пот. Такой пот, который никогда не было. Так, этот пот сверху донизу, до кончиков пальцев на ногах его прошиб какой-то страшный пот. Волосы на голове стали дыбом, слезы потекли из глаз. Он обернулся. Так, в какой-то момент он не выдержал этого. Он обернулся. Никого не было. Но при этом он знал, он был. Так. Когда он понюхал, пот был. Во всей комнате был запах благовоний. Хотя никаких благовоний не было. Запах, аромат, ужасный аромат, как не ужасный, а как очень приятный аромат, неземной, распространялся повсюду. Так. И долго-долго этот аромат стоял. Несколько месяцев этот аромат не уходил. Так. Все пропиталось этим ароматом. Он до сих пор не может понять, что со мной было, что это галлюцинация была, не галлюцинация. Но с другой стороны, ну не бывает такого. Не бывает, что вдруг ни с того ни с сего прошиб пот, и этот пот еще к тому же пах. Он, пот обычно пахнет, но он тоже долго стоит, но пахнет плохо. Но он увидел, почувствовал это. Он сделал один маленький шаг. И таких опытов было много у каждого из нас. Каждый из нас вдруг в какой-то момент, повторяя святое имя, чувствовал. Не просто знал, не просто теоретически понимал, а на опыте своем убеждался. Бог есть и Бог личность. Он ждет меня, Он зовет меня, Он находится рядом со мной. Он на самом деле давным-давно ждет, чтобы я в какой-то момент обратился к Нему. Когда я, наконец, избавлюсь от своей дурацкой привычки наслаждаться какими-то временными удовольствиями этого мира, которые оборачиваются в свою противоположность, вечно превращаются в свою противоположность. Когда я, наконец, начну искать Его, это будет самым главным в моей жизни. В этот миг Он сам обернется ко мне. И мы будем смотреть друг на друга, чувствовать, видеть друг друга. Не будет никого счастливее нас. Я буду видеть вечный источник своего бытия. Он будет смотреть на меня, на свое отражение. И будет радоваться. И в этом, собственно, смысл вечного бытия, который мы можем обрести, если будем заниматься духовной практикой, которая сводится, в конце концов, к высшему бескорыстию. Бескорыстию души, имеющей вечную природу. Чтобы понять это глубоко в сердце своем, нужно повторять эту магическую формулу. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Или звуком, или имена Бога в любой другой традиции. Но в конце концов, все это поможет нам это высшее бескорыстие обрести. А вместе с ним и все остальное, что с этим бескорыстием приходит. Бессмертие, нектар, который оно в себе таит. Спасибо большое.